радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. Мы сегодня начинаем очередную передачу. Мы – это я, Виктор Баранец, и рядышком
здесь. И я, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна, слушай!
Дорогие друзья, наша тема сегодня связана с субботним событием. Вы знаете, завершились армейские игры 2019. Завершились они самым зрелищным видом соревнований – танковым биатлоном, в котором уже пятый раз российские танкисты стали победителями. Мы с Михаилом Тимошенко хорошо знаем, что у многих вас очень разное отношение к танковому биатлону. Одни приветствуют этот вид соревнования, другие отзываются о нем достаточно цинично, но это ваше право, вы можете высказать свободно в военном ревю «Комсомольской правды». Что любопытненького я хочу сказать? Значит, ну что, принимали участие 23 страны. Только две из них привезли собственные танки. Американцы близко не были. Китайцы привезли свой танк тип 90, а белорусы привезли Т-72Б3, но со своими, скажем так, лукавым голосом, прибамбасами. И, в общем-то, остальные участники выступали на российских танках Т-72Б3. Было немало забавных вещей. Были грустные, были даже и трагичные. Один из экипажей «Лаоса» никак не мог найти цель. И пушечку развернул прямиком на трибуну. В ту же секунду ему была дана команда уйти с дистанции и больше не появляться на ней.
Ну, он искал своего начальника на трибуне.
Да.
Ну, чтобы тот махнул платочком.
Конечно, дорогие друзья, мы по традиции немножко остерегались, что китайцы на сей раз тут будут копытами, как говорится, рвать полигонную землю, поскольку они уже в пятом, по-моему, финале участвуют, и все время выше третьего места они не поднимались, по-моему. А случилось так, что на одном из огневых рубежов они мазанули капитально и побежали, по-моему, сразу три штрафных круга. А потом и вовсе на одном из заездов, это предфинальных, скатились в кювет. Ну что, дорогие друзья, значит, еще было установлено два рекорда. Когда шли экипажи к финалу, один из наших танков разогнался до скорости 82 километра в час. И все загудело, затрещало кругом об этом, что такого не было. Ни один танк быстрее по такой местности не бегает. Но вот в финале наш русский паренек разогнал танк до 85 километров в час. Трогательно было, конечно, наблюдать за тем, как встречали победители трибуны. Все руководство Министерства обороны встала и публика. Принесли российский государственный флаг и почетный круг с реевшим на Алабинском ветру государственным флагом Российской Федерации. Дорогие друзья, конечно, на трибунах были разговоры, и Михаил это знает, и в прошлый раз мы говорили, а что же натовцы, почему же боятся натовцы. Ну, говорят, Пентагончик топнул ножкой на всех своих собратьев. Там, по-моему, Миша, только Греция, по-моему, да, отважилась.
Только Греция, да, только... а потом да. У них, вообще говоря, игры по-другому построены.
Ну, да.
Ты же знаешь.
Там у них в Канаде, по-моему, конкурс Салливана, это такая детская игра. А в Германии они, по-моему, в прошлом году, да, ну, где украинцы там шестое место.
Всех перестреляли.
Да. Ну что, дорогие друзья...
Кстати говоря, насчет 85 километров в час.
Да.
Тут уже появились разоблачительные материалы, как положено, в сети.
А ну давай.
И это все, оказывается, выдумка.
Да.
И пиар имени товарища Шойгу.
А ну давай, да.
На самом деле, как они пишут, Россия не могла выиграть, потому что когда 82 километра в час показали, два раза же промахнулись. Ну, что это за танк, на котором только удирать можно быстро?
Это очень похоже на наших недругов. Ну, там же фиксаторы стояли.
Ты понимаешь, вот я полагаю, что если бы не было, ну, вот этих вот прогулок всяких по бульварам, не было этого митинга бы на Сахарова, оценки были бы еще жестче, потому что они же отвлеклись. Они же отвлеклись на них. Ты же понимаешь.
Да, да.
Вот тут нас убили, нас винтили,
Да.
Но тем не менее, понимаешь, вот начались уже такие поползновения, чем бы вот обгадить российские вооруженные силы на сегодняшний день.
Миша, ну я для тебя тайком никому не рассказываю. Говорят, что Шойгу и приурочил как раз к митингу и финал биатлона, чтобы отвлечь народ, чтобы туда.
Ну их, да.
Миша,
если б мог, провел бы на Садовом кольце.
А есть еще самое циничное. Я зверел, конечно. Миша, уже есть разговор о том, что попросили и самолет приземлить накануне биатлона в кукурузное поле, чтобы отвлечь внимание от митинга.
Ну, почему нет?
Там это интересно.
Никто не пострадал серьезно.
Да-да, это что-то интересное. Миш, можно я прочитаю тебе сейчас одно письмо?
Ради
бога, уже идем к товарищу полковнику. В чем проявился героизм пилотов самолета, совершивших аварийную посадку в кукурузное поле? Ведь после остановки двигателей самолет сам по себе приземлился, пролетев по инерции всего лишь некоторое расстояние, а шасси за неимением времени выпустить не удалось. Вот такой вопрос.
Вот. А одного эксперта нашли, который сказал, что вообще говоря, нечего было топорщиться и садиться, потому что на одном двигателе вполне можно было сделать круг и зайти на посадку нормально, и вообще, почему он не выпустил шасси?
Конечно, конечно, хотя вот черные ящички посмотрели, там два движка вышли из строя, между нами, говорят.
Ну да, 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 да.
Ну что, дорогие друзья, что заканчивается первая часть военного ревью? Там опозорилась британская газета «Гардиан», которая своих брехливых разведчиков процитировала. Миша, они сказали, что со спутника...
Да, виден Ту-72,
Б-3. Да.
А что, вот за эти все годы, а это сколько уже лет-то прошло с момента Дебальцевского котла?
2014, Миша.
Ну, пять лет. А что, вот фотографии не видели?
А вот 5 лет рассматривали, Миша, это же какая английская экспертиза, ты представляешь? 5 лет, чтобы со спутника... Миш, какая там высота, так, ну, на твой взгляд, 150 километров, 36 километров, сколько?
Ну, километров 200.
200, да? И вот они запросто определяют уже сверху, по башне, по трансмиссии, по пушке, что это Т-72Б3.
Да там на всех автомобилях были прямо номера написаны сверху. Что ты не знаешь? Знаешь, что ли, как у нас делается?
Ну что, дорогие друзья, вот такое у нас сегодня вступление. Ну что, дорогой народ, что болит, что волнует, кого, что озадачивает в этой нашей непростой жизни? Сдавайте, звоните на вопросы. У нас Виктор из Белгорода. Приветствую.
Звоним, но никак здравствуйте, не дозвоните. Ну что за дела?
Давай, ну конечно.
Жду я вас, Виктор Николаевич, когда вы не ответите.
Давайте, отвечаем.
Давай. Виктор Николаевич.
Да.
Вы меня слышите?
Да.
Я к вам хочу обратиться. Разрешите?
Уже давно пора задать вопрос.
Да, сразу. А как командир танка к командиру танка?
Ну давайте же вопрос, елки-палки.
Уже уходим на перерыв. Дорогие друзья, учитесь вот задавать вопросы. Разметание.
Катенька. Вы можете, как называется, гадки.
Так, ну будет же вопрос, вот, дорогие друзья.
Я хотел вас попросить, чтобы то, что сказали по поводу нашего министра обороны.
Вот, в этом знали, радио выключите на кухне у себя, отодвиньте колбасу и сыр. Выключите радио, пожалуйста.
Виноват, товарищ полковник, виноват.
Да, виноват. Ну, колбаска хоть хорошая.
Вот уже две минуты.
Уважаемый.
Нет, дорогой человек, это покушение... Не-не-не-не-не. Катенька, вырубили, потому что это не уважение. Не к нам. Михаил Краснодар. Миша, тезка твой. О, поехали.
Михаил,
давай.
Здравствуйте, Краснодар. Слушаем вас.
Красноярск?
Да, поехали.
Красноярск, замечательно, вопрос, давай, еще лучше.
Еще лучше.
Это, я хочу не вопрос задать, а замечание просто. Вот, Виктор Николаевич, вы военный консультант. А тут по радио «Комсомольская правда» серьезная, я так люблю ее. Но то какого-то Глена в 45-м году разбомбили, то маршал Жуков в 40-м году кока-колу попробовал. Уж скажите там, чтоб к вам обращались за консультации, когда такие эти...
Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Дорогие друзья, баронец Тимошенко уходит на коротенький перерыв. Катенька...
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя здесь не сказать, нужно, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы.
Ну, скажи, я... только
нет,
без
я
плохих
просто
слов.
Считаю.
Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим.
И плюнули просто в лицо.
Совершенно. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
На вопросы радиослушателей я отвечаю вместе с Михаилом Тимошенко. А у нас в эфире Игорь из Бийска. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Первый вопрос Баранцу, а потом Тимошенко. Первый вопрос. Вот мне кажется, министры обязаны выполнять указания президента. Но я так думаю вообще-то.
Не понял.
Министр обязан выполнять указания президента. Безусловно. Президент верховный главнокомандующий. Ну.
Вопрос. Ваше отношение к заявлению Лаврова. Вот Хабаме опять шикотан говорил, что вот недавно после подписания мирного договора...
Отвечаю. Отвечает полковник Баранец. Я был в шоке. Я был в шоке, когда это услышал. Я стал названивать Министерство иностранных дел. Потом Машенька что-то невнятное пролопотала. Тем не менее, мне в Министерстве иностранных дел сказали, что Лаврова неправильно интерпретировали о том, что он сказал, что Россия согласна отдать два острова. Вы слышали это, да? Это шок. Я даже в блоге написал. Сергей Викторович, ну пора бы объясниться напрямую с народом, пока Лавров на связь не выходит. Поехали, что у вас еще?
Позволю себе въехать. Да, да. Вставить, сейчас, секунду, Игорь.
Да, да.
Вставлю своих 5 копеек. Да, декларация 56-го года имени Никиты Сергеевича Хрущева предусматривала такой вариант, как передачу при случае наличия доброй воли. А в 60-м году Советский Союз аннулировал эту декларацию.
Да, да, да.
Сославшись на то, что Япония подписала договор с американцами, и до тех пор, пока этот договор будет действовать, мы никому ничего никуда не вставим.
Да, я вчера написал, что если власть не хочет, чтобы Россия превратилась в сплошной проспект Сахарова, то никакой речи о передаче островов не должно
Конечно.
Быть вообще. В теории все, точка, ноль.
Так, пожалуйста, вопрос мне.
Вопрос, да. Да.
Второй вопрос.
Да.
Я вот слышал, что у американцев в разработке, ну, на серьезной боевой готовности стоит беспилотник X-S1, который может развивать 20 тысяч километров, чуть ли не развивает скорость. Вот как будем защищать Москву, если его поставить на крыло? Есть чем?
Вот пусть он сначала, встанет на крыло. А потом мы посмотрим, как сработает система А-235.
Да, вот, про нее вопрос, можно?
Дорогой мой, это уже третий. Дорогой мой человек, злоупотребляйте нашей любовью без границ. Готовьте их на завтра. Миш, можно я прочитаю реплику одну про Лаврова? Как бы Лавров после своих слов не попросил политического убежища в Японии? Николай так думает.
Ну, у нас, да, такое возможно.
Катенька, а кто у нас? Александр Белгород, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Да.
У служивого люда есть особое, я бы сказал, трепетное отношение к символам, связанным со службой. В частности, флагу своей родины. И вот в вашем рассказе, кстати, Виктор Николаевич, щемяще пронзительно это описано, это действительно так, это чувствуешь. Это надо просто быть человеком служивым. Но вопрос о другом. Вот сегодня мы начинаем отмечать или вспоминать годовщину тех трех окаянных дней, когда мы получили другой флаг, триколор. Да, сейчас к нему отношение, это наш государственный флаг, мы его любим, уважаем. Но вопрос чисто такой вот на эмоциональном уровне. Скажите, пожалуйста, как вы восприняли в тот момент, я не был в Москве, был в Белгороде здесь, мне показалось, что это город наш захватили деникинцы, человеку, воспитанному на неуловимых мстителях, мальчишки-мальчиш. Вот такое было впечатление. И вот, к сожалению, оно вот иногда даже вот повторяется, даже вспоминается. Пожалуйста, вашу оценку вот этого момента.
Да, это один из спорнейших моментов в нашей истории. Что я чувствовал, я рылся в истории, начиная от первого появления, каким он был, двухцветным, потом трехцветным. Потом я лоб расшил про власовский флаг. Правильно, Миша, да? Роа,
да.
Или как там называется, да?
Роа, да.
Да. И вот часть, кто знает хорошо историю, говорят, что все правильно, это как раз исконный российский государственный флаг. Говорят, мы стали под власовские знамена.
А ты знаешь, Витя, вот да. У меня такой вопрос да. возникает невольно, давно, я ответить да. не могу на него.
Да, как-то я толково. Тоже на некоторые вопросы...
Замечательно, да, да. Хорошо, вы да. ввели, но приняли новый флаг России.
Да.
А что, нельзя было оставить боевые знамена красными?
Да. Простреленные.
Вот боевые знамена красными, да. все, да. они да. не меняются.
Нет, нужно было эти полотенца сделать, чтобы американцам понравиться, чтобы было не так, как раньше, отмазаться от всего советского. А сейчас запасники, Миша, приходишь, где... сколько там, 27 тысяч знамен, да?
Да.
Да, да,
да.
И смотришь, да. и дырки от пуль, и подштопанные, и обгоревшие, и убрали их из штабов, поставили вот это навьё. Миш, но все-таки давай человеку скажем что-то такое ясное и внятное. Как вот нам ответить на его вопрос прямо, по-офицерски, не кривляясь, не...
Я не кривляюсь да. душой, я считаю, что знамя вооруженных сил и боевых частей должно быть прежним.
Не, он уже нас спросил про госфлаг, Миш, про про триколор, понимаешь?
А что, нельзя было оставить прежнее знамя?
Вот видишь ты, как отвечаешь. А вот хорошо бы, Тимошенко, тебе в то время в Верховном Совете работать бы, чтобы ты еще председателем, может быть, тогда мы и оставили бы знамя, да?
Ой, не говори.
А сейчас
ребята,
мы сейчас...
Я же живу рядом.
Да. А сейчас, не смешно, а сейчас мы, видишь, рвем на куски друг друга, и мы не можем как угомонить собственную историю. Понимаешь?
А как ты ее угомонишь? Как ты ее угомонишь?
Я немножко по-другому говорю. Ну, неужели нельзя было добавить что-нибудь современное? Ладно, уже как-то там перекроить эти цвета, переставить и так далее, чтобы у народа ассоциации не было с власовским этим Russian флагом.
Да в том-то и дело, что история у нас такая,
да.
что куда ни кинь, всюду клин.
Да. Вон мне пишут, триколор придумали масоны. Русский только красный.
Ну вот смотри,
цвет,
у, военно-морского да. флота, у военно-морского флота остался Андреевский флаг?
Да, да.
Почему нельзя да. было у сухопутных войск оставить?
А вот спешили, Миша, обезьяничать, понравиться, от всего советского отказаться. Это вот мы далеко, конечно.
То есть, значит, мы отказались от Знамени Победы?
Да. А вот это я тоже думаю, а? Священное ведь знамя. Вот сейчас же буду говорить. А чего же вы тогда не отказались, да, Миш? Ставить, да. раз уж вы так все советское на помойку выбрасываете. Или стыдливо прячете в запасники Центрального музея. Катенька, у нас народ Геннадий Ставрополь, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий Ставрополь.
Геннадий, до свидания. Катенька,
он
другого
пошел
сразу.
За чайником.
Да, 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 да. Алексей, Самара. Самара, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Алексей, Самара. Вырубаем Алексея, да, Самара. Нет, 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 Алексей, да, извините, уважайте нас же все-таки. Алексей, а, поехали. Что у вас за вопрос? Поехали.
У меня вопрос такой, он совпадает, вот что сейчас о флаге говорили.
Да.
Вот, реклама идет по телевизору, бесплатная медаль, 75 лет победы. Моему отцу 87 лет. Он потерял отца в 44-м, это моего деда. Угу. Вот. Он говорит: Леш, ты давай купи это, пусть нам закажи, пусть три медали. Вас два пенсионера, я один. Вот три медали, пусть привезут. Вот. И поставили на громкую связь. Оттуда отвечают: за каждую медаль 300 рублей. Вот отцу 87 лет, а он как бы это, так аж это, оторопел, а как же, говорит, там что они, говорит, 3 тонны, что ли, привезут? Ну, 300 рублей за три медали можно привезти. Так какая же она бесплатная? Это первый вопрос.
Извините, и какая, извините, же она вообще, и да, какая же она, да, вообще медаль?
Дорогой, да, мой человек, а у вас есть под рукой телефон этой мутной фирмы, нет? Нет. Завтра позвоните, приготовьте.
Нет, это реклама идет. Я в следующий раз вам,
да, я читал тоже. Да, да.
Да, 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 да. Пожалуйста.
Вот, второй вопрос, да, можно?
Давайте, пожалуйста.
Значит, вот сейчас прошел сериал такой великолепный, «Война в Корее». И в конце сериала был список летчиков погибших. Да. Вот, и там была фамилия старшего лейтенанта Язова. Он, если вы знаете, он имеет какое-то отношение,
нет,
к нашему,
нет,
маршалу?
Нет, нет.
Однофамильцы.
Сын Дмитрия, сын Дмитрия Тимофеевича Язова был подводником, очень много долго ходил, схватил кессонову или кессонную болезнь.
Кессонную болезнь.
Кессонную болезнь. И умер, лежит рядом с матерью на одном из кладбищ Москвы. Спасибо вам за вопрос. Так, поехали. Александр, Тульская область. Тверская, Тверская.
Здравствуйте.
Тверская.
Здравствуйте, Александр из Тверской губернии.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня самое, видел я сегодня по телевизору, значит, даты, ну, как бы памятные, значит, и там про тельняшку, что Константин Константинович, там великий князь, подписал в Кронштадте, значит, указ 1774, что ли, году о форме, значит, чтобы ввести форму тельняшку. Вот, так что все, кто тельняшки носил, поздравляем, да? Вот. Единственное, что у нас очень часто даты делают, они же по старому стилю сделают, ну, как бы, даются, а на новый лад не переносят, и как бы, ну, в общем, да, так по смыслу 1 сентября, видимо, получается по новому стилю. Вот.
Да.
И хотел еще сказать, вот многие там говорят, там и либералы, не либералы, как они там 19 августа 91-го встречали. Я вот был, значит, я был в поездке у родни. Вот, но, понимаете, вздох был, что
перерыв,
наконец-то...
Перерыв, дорогие друзья, мы не мешали человеку. Перерыв.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы отвечаем на ваши вопросы вместе с Михаилом Тимошенко, с которым мы работаем уже много лет и отвечаем вместе. Михаил, извините, я полминутки возьму, дорогие друзья.
Да,
мы,
конечно,
внимательно следим, что происходит в Сирии, а в Сирии сирийские войска нанесли удары по турецким войскам. Война, похоже, Миша, принимает уже другой оборот, да? Ну, еще я обратил внимание, дорогие друзья, вот такая строчечка. Чемизов прокомментировал акции протеста в Москве.
А правильно сказал, кстати.
Что тебе понравилось? Говори.
Любая система управления должна иметь обратную связь.
Да. Дорогие друзья, оглядывая в свой бинокль «Горизонт 2024», я там вижу фамилию Чемизова. Но мы продолжаем отвечать. Виктор, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
Добрый день, Михаил и Виктор.
86
лет, ветеран вооруженных сил. Вопрос по земельке военной, которую подарила нам командование в 1966 году.
Это ж какое командование вам земельку подарило?
И сколько оно вам отрезало?
Военная территория.
Нет, давайте, мы люди войны. Остановитесь.
Короче.
Остановитесь, расскажите, как это было? Кто вы такие? Какое командование подарило? Народу же интересно. Ну, давайте.
Земли подарили.
Да, говорите.
Значит, рассказываю. В 1966 году это полк истребительный,
так.
Это там, противовоздушный.
Где он дислоцировался?
Молодые офицеры.
Так.
Жили в ДОТ-10 все.
Да.
И вдруг нам комендант нашей земли, этой территории, микрорайона сообщает: дорогие офицеры, вам шестерым командование выделило земку возле дома в 50 метров возле вашего ДОСа. Стройте гаражи. И вы, вот Виктор, все построили гаражи, такие радостные, и 29 лет никто нас не трогал.
Ну, теперь вспомнили.
А вы так и живете в этом ДОСе, да, с гаражами под балконом, да? Правильно?
Нет, ну гараж-то я построил уже.
Так рядом. Нет, так говорю, живете в том же ДОСе.
Рядом с ДОСом, да.
Ага,
да,
а гаражик хочется иметь там, вот где раньше жил, да?
Секунду, Виктор, секунду.
Да.
А вообще это какой населенный пункт?
Гараж-то я построил.
Какой населенный пункт?
Город Ростов-на-Дону, территория военвет.
А известно ли вам, что, вообще говоря, земли, на которых Министерство обороны чего-то делает, они ему не принадлежат? Это федеральные земли, и их могут оттяпать, вернуть обратно. В любой момент.
А комендантику просто ведро самогона, видно, поставили. А он говорит: да, забирайте.
Да, он с командиром договорился.
Договорился в баньке, конечно.
Ага, значит, это бесполезно, значит.
Ну, вообще-то, вы знаете, у нас Михаилом Тимошенко...
Он заставляет выкупать. 29 лет не трогали.
Ну, вот так, вот так.
А интересно, у кого... Так, еще совсем интересно стало. Так, секунду.
Не спешите!
Не торопитесь своей болью делиться.
Да.
А у кого выкупать? Кому платить?
Да я... Нас загнали в аренду случайно.
Да елки-палки, вас спрашивают а потом... про кислое, а вы про широкое. Кому вам предложили заплатить выкуп?
Это ДИЗО.
ДЖО, департамент жилищного
обеспечения. Если заплати, хочешь гарант собственность.
Ага,
вот, понятно. Это значит, Министерство спокойно. Это значит, да елки-палки. Это значит, Министерство обороны решило торгануть землей федеральной. То есть проделать то, что делал товарищ Сердюков.
Из воздуха бабло выкачать из пенсионеров, да?
А потом оно все равно окажется федеральной землей-то.
Да.
Вы же не государству платите.
Мои офицеры, я тоже майор, получили по 6 соток, а я 32 метра.
Это что, под гаражик 6 соток давали, а? Под гаражик 6 соток. Это как у вас ангар там целый.
У нас что-то не то пошло.
Это что-то не шло.
Ребята, извините.
Да, ну не надо...
Похоже, человек с брыкаловкой встретился.
Да нет, нормальный я человек.
А ну напишите нам комсомолочку и документики приложите. Там есть какие-то документы?
Я был на приеме.
И что, командующий?
Гаражов говорит, у вас земли военной нету, у вас дыра.
Какая дыра?
А вот так, это тот, кто отвечает за землю военную.
Ой, как сложно все.
Знаете, на словах понять ничего невозможно.
Нет.
Пишите на имя Баранца письмо. Комсомол.
И прикладывайте документы, телефоны должностных лиц, которые требуют от вас по 40 тысяч. Если можно, приложите фотографию гаража. Все, весь пакет проблемы. Пожалуйста, Ростов, держись, с гаражом или без... Миша, Николай из красивого города Маркса. А?
Ух ты! Здравствуйте, Николай из Маркса.
Здравствуйте, здравия желаю.
Здравия желаю.
Вопрос такой. Значит, у нас где-то в июле примерно, да, родилась наша Советская Гвардия. Это тяжелейшие крупнолитные боя, но это когда героизм проявляли не одиночки, а целые подразделения, правильно? И присваивали это почетное звание.
Да.
Сейчас
да.
Же, глядите, как получилось. Попка отсидел на вышке лагерные, внутренние войска, я имею в виду, и их сделали гвардией. Это
спокойно.
Гвардия,
они гвардейского знания. Да елки-палки, что же вы такие все?
Не лопочите, дядя, тихо, спокойно.
Борец,
да.
еще один борец с кровавым режимом.
Тихо.
А что, они носят гвардейский значок?
Я не знаю, это гвардия.
Ах, не знаете? Ну тогда не надо говорить.
Смотрите. Нет, их называют гвардией, это все знают.
Подождите, пожалуйста, но если часть раньше называлась гвардейской, заработала это во время войны, ей что, выбрасывать гвардейский значок на помойку? А?
За что? Нет, часть я не имею в виду. Я имею в виду внутренние войска, которые сторожили зэков.
Виктор Николаевич, человек имеет в виду что? Видите, назвали что? Внутренние войска
раньше
гвардии.
Немцам перемалывали хребтину-то, гвардейцами становились. А сейчас он бабок и студентов гоняют по улицам. Гвардия наша. Вот ведь как, вот опозорили вот это звание.
Подождите, пожалуйста, но если часть гвардейская, и человек
приходит... Да нет, приходит, часть не гвардейская. Да? Он имеет в виду, что название гвардейской части распространили на все внутренние войска, да, назвав их национальной гвардией.
Я ничего не имею против внутренних войск. Это, конечно, нужная работа, но, согласитесь, непочетная, чтобы отдавать ей звание гвардейский.
Ну, это вы так думаете. Нам надо знать историю этой части. Я хочу знать историю этой части.
Да нет, история части совершенно ни при чем. Еще раз говорю.
Правильно.
Нам этот вопрос с собой не первый раз задают. А вопрос сводится к тому, можно ли было вообще называть национальной гвардией войска, которые никакого отношения к гвардии в том понимании, в котором народ привык, не имеют.
Да, совершенно верно.
Значит, вы допускаете смещение понятий между настоящей гвардейской частью и названием
А назваться можно и...
Это уже, дорогой, надо обращаться в законодательные структуры. Отнимите к чертям собачьим звание гвардейское, национальной гвардии.
Ну вот, может, они услышат, понимаете, может, задумаются
да,
спинным
да.
мозгом хотя бы.
Теперь дошло. Вам не нравится слово «национальная гвардия». Ну что ж, многим чего не нравится. Давайте называть какие-то войска, как кому-то нравится. Давайте
называйте национальным резервом.
У них были названия, внутренние.
Давайте, дорогой мой человек, вносите свои предложения в Госдуму, пишите, может, там кто-то вас услышит.
Читать, когда научатся,
но мы не сможем с Тимошенко поменять это название. Для этого нужен указ президента. А Катенька, кто у нас? Георгий, Московская область. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Да.
У меня вот такой вопрос из подвопросиков. Вот наши те самые всякие там западные партнеры там все говорят, что вот, понимаешь ли, мы без Америки бы войну бы не выиграли. Вот такой вопрос, у нас трех вопросиков. Первое. Война началась в 39-м году. Американцы высадились в 44-м году. А кто воевал с 39 по 44 год?
А позвольте я вам задам... Да елки-палки. А позвольте я вам встречный вопрос задам.
Ага.
А то, что каждый патрон был второй... Каждый второй патрон был снаряжен ленд-лизовским порохом. Каждый второй снаряд был снаряжен ленд-лизовским тротилом. Это как?
Это понятное дело.
Если понятно, то чего говорить-то? А если каждый...
Мы не тупые американцы, чтобы не признавать и их вклад в победу над фашизмом. Понимаете?
Вклад, я согласен. Да.
Нельзя
кричать, что они победили.
Не они победили.
Нет.
А победили мы вместе, дорогой мой человек.
Победили союзники.
Да. А вам не хочется. Вот, нахрена нам американцы пиндосы вонючие тут примешались к нашей победе?
Не-не-не,
дорогой мой человек. Мы не такие, как у киевляне, понимаете, там со Зеленским во главе. Мы признаем вклад Соединенных Штатов Америки в победу. Размер этого вклада, он дискуссионен.
Но нельзя же везде орать, что мы американцы, мы победили. Так тоже нельзя орать.
Кому кто орет? Какую фразу скажи? скажите.
Они везде на каждом перекрестке.
Это вы им рот носовым платочком не заткнете. Мало чего, что они говорят. У нас есть своя линия, своя твердая точка зрения. Все.
Понятно.
Ну, заставьте американцев думать, что не так, как вам хочется. Ну, давайте заставим, а? Давайте заставим. Военное ревью приказывает Трампу, чтобы думали все, как вы. Все, поехали.
10 секунд осталось. Следующим шагом будут крики «Испепелим Америку».
Да, да, дорогие друзья, перерыв, перерыв, коротенький перерыв.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы отвечаем на ваши вопросы вдвоем. Миша, очень интересное письмецо появилось. Не могу, чтобы его не читать. Пишет Дмитрий из Москвы о Росгвардии и так далее. В военное время явных врагов гоняли. А в относительно мирное гоняют контру и пятую колонну. Все четко. Росгвардия рулит. Дмитрий, Москва. Ай, как хорошо сказал. Поехали, Катенька. Геннадий из Ставрополя. Здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий из Ставрополя.
Алло. Здравия
желаю. Добрый день. Да.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, извините, я второй раз вам дозваниваюсь. У меня один только вопрос. Я еду из Невиномыска в Ставрополь. Не отключайте меня, пожалуйста.
Ой, какой вы правый. Что, да говорите, говорите. Что же вы меня отключаете? Мы же не знаем, что вы скажете, умное или дурацкое. Говорите.
И там вот это, вот этот Шевченко, ваш ведущий, призывает...
Это не наш ведущий.
Это не наш
ведущий. Нет, нет, утром призывал. Это... Вы ходите на митинг. Нет, нет, вы прослушайте утром.
Я слышал, я слышал эту передачу, вы не врете.
Сегодня утром.
Да, вы не врете. Вы не врете. Говорите дальше, пожалуйста.
И что?
И что мне нужно? Вот сейчас всю родню взять и приехать в Москву, согласовать митинг, или что мне сейчас делать? Нужно, как это, Соболь, подождите, Соболь, мертвые души, найти живые души. Вот что мне сейчас делать нужно?
Вам делать нужно то, что вам велит совесть.
Да
не
нет.
Отключайте, сейчас говорю, Михаил.
Так никто вас не отключает.
Ну зачем вы, ну что же вы знаете делать, а? Говорите,
а что,
пожалуйста.
А вам что, не судьба посоветовать со своей совестью и умом?
Нет, я пацан русский, хоть и мне 37
ну,
лет,
понятно,
но
понятно,
тем не менее, этот Шевченко говорит, нужно выходить на митинг. Зачем, почему?
Так вы решите вопрос, сами, зачем? Нужно вам выходить на митинг или нет?
Зачем мне в Юге России выходить на мир? У нас работают все люди, у нас зерно собирают.
Ну и молодец.
И точнее собрали.
Ну замечательно.
Я тоже.
Так, а зачем вам выходить, нормально, если у вас все работают?
Дорогой... Ну, у нас на Юге России работают. Мужчины, извините.
Да, они треплются. Да, конечно. Дорогой мой человек, в следующий раз, когда Шевченко будет выступать, он там, по-моему, по два часа программу ведет, вы обязательно дозвонитесь и задайте ему этот вопрос. У вас резонные вопросы, дорогой мой человек. Вы ничего страшного у нас не спросили.
А я звоню, он не отвечает. Извините, я... Он не отвечает на телефон вообще. Он даже не читает ничего.
Он просто бубнит, не затыкаясь. Понятно, не отвечает на вопрос.
Бубнит, да. С 8
утра, вот если бы просто его спросить, ну хорошо, мы сейчас все снимемся и приедем на митинг. Милый Шевченко, чего жрать ты будешь зимой?
А вы ему вопрос задайте.
Дорогой мой человек, мы тут сидим в одном коллективе, у нас разные точки зрения, понимаете? Ну, есть какая-то...
Извините, Баранец, вас и уважаю, пожалуйста, я тоже, но это, извините, то дело, может, ему проплатил, он, извините, сказал,
пускай Навальный поддерживает. Все, выходите, Навальный поддерживает.
Нет, он сказал, Навального. Я Навального поддерживаю. Нет, я слушал ту фразу. Он сказал, я поддерживаю Алексея Навального. Эта фраза действительно прозвучала. Дорогие друзья, но военное ревью не посвящено Шевченко. Имейте свои отношения к Шевченко. Не интерпретируйте его.
Опасно. Какой-нибудь жить, вопрос по столу заведования военного ревью у вас есть?
Угу.
Я с вами не согласен. Это наша безопасность. Будьте добры.
Но вы правильно рассуждаете, конечно.
Вы правильно говорите. А что же с нами не согласны тогда?
Почему он, точнее, он говорит именно Навальный? Почему?
Слушай, дорогой мой человек, вы заставляете нас влиять на сознание другого человека. Это не наша задача с Михаилом Тимошенко, дорогой мой человек. Вот все время звонят, а почему тот этот сказал, почему этот сказал? Дорогие друзья, ну давайте по существу. У нас и так много военных, военно-политических тем.
Мы что с тобой, мозгоправы, что ли?
Да, да, да. А поехали, кто у нас, Катенька? Дмитрий из Красноярска. Здравствуйте. Здравствуйте.
Хотел спросить такой вопрос. Вот я живу в 5 километрах от Красноярска, и когда, значит, начались пожары, прилетели самолеты 76-е, начали активно тушить, значит, Богучанский район. А вот последние 4 дня они у меня взлетают прямо над головой и летят в сторону Хакинска. Неужели до сих пор горят склады, потому что люди, которые живут в том районе, говорят, что и все 76-е проливают склады до сих пор. Потому что там все тлеет, и никто к ним не подходит. Вот,
ну, конечно. А как вы думаете, если эта фигня сначала горела, потом взрывалась, потом разлеталась...
Четыре секунды, не разгоняйся, Миша.
Она же в горячей земле и лежит. Вот его и проливают.
Все. Дорогие друзья, мы расстаемся до завтра. С вами были полковники Баранец и Тимошенко. Ну, а сейчас, по традиции, песня. Песня.
Страшный холод, третий год. Два письма из Кандагара. Жутко в окна снег и метет. Эта женщина в берете одиноко смотрит ввысь. Военком был с ней конкретен, мол, погиб в бою, крепись. Она встречать приходит, врете, что убит. Пусть метели хороводят, знаю, прилетит. Он ведь обещал вернуться скоро по весне. Сон скорее бы проснуться, чертов, чертов снег. Сон скорее бы проснуться, чертов, чертов снег. На вокзале к ней привыкли, спала умной, что возьмешь. Третий год уж к стеклам липнет, видит снег и в зной, и в дождь, видит зиму даже летом. Спала умной взять-то что? Третий год в своем берете, да в поношенном пальто. А у ней в глазах пороша, врете, что убит. Не таков сержант Алешин, знаю, прилетит. Он ведь обещал вернуться скоро по весне. Сон скорее бы проснуться, чертов, чертов снег. Сон скорее бы проснуться, чертов, чертов снег.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
и многомиллионная аудитория.
Донецк 106 FM. Севастополь 107.7 FM. Керчь 103.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.